Замечательно.
И они ссорились, да, между собой. Да. А со своей стороны помню, что слышал где-то точно совершенно историю. Ну, источник, не могу сказать, что это научный источник. Как японцы на каком-то там озере в горах расселили семью, тоже изучали поведение обезьян. Взяли семью, в ней были, соответственно, свои начальники, были свои подчиненные. Потом начальников убрали, и все равно в этой популяции снова появились и начальники, и подчиненные. Два это... вроде взаимоисключающих примера.
Нет, нет, это не взаимоисключающие. Значит, если группа достаточно многочисленная, то в ней могут возникнуть лидеры. Лидеры возникают, их мало бывает, лидеров обычно очень мало. Лидеры имеют, вот биология показывает, что лидеры имеют, значит, вот в любой группе крыс есть альфа-самцы, есть бета-самцы, и есть там подчиненные. Альфа, кто такой? Альфа-самцы спариваются с любой самкой. Бета-самцы спариваются с любой самкой в отсутствии альфа-самцов.
Угу. Ну, то есть третий, второй сорт.
Да, да, второй сорт. И есть совсем третий сорт самцов, которые ни с какой самкой не спариваются, даже вообще, если никаких альфа и беты. Ну, нет, они изгои. 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 Вот такая. Угу. Так вот, значит, на самом деле лидерство – это вот прирожденная вещь. И вот это пример сухумского питомника. Значит, наши стали разводить обезьян в сухумском питомнике. Обезьяны были нужны и для опытов по радиации, для опытов космических, ничего не получается. Не получается, не получается.
Не гибнут, плодятся.
Не плодятся, гибнут, дерутся, там, болеют и так далее, и так далее. Год проходит, два проходит. Мне рассказывал это Лапин, академик Лапин, медицинский академик, который вот этим руководил. Тогда хорошие отношения были с американцами. Что, в чем дело? У вас там все хорошо было в ваших питомниках, обезьянях, а у нас ничего не получается. Американцы говорят, а вы лидера поймали? У вас лидер есть? Нет, говорит, а как? Оказывается, обезьяна в Вьетнаме ловили, стоит $5000 тогда. А лидер $50000. Его поймать трудно. Но если, вот они все-таки заплатили, в конце концов, $50000, поймали этого лидера. Он пришел, кому нас надо, надавал оплеух, кого надо, там, поставил на место и так далее. И все замечательно, и стали размножаться, все под этим руководством, все шло.
Всегда просится аналогия с человеческим миром. Насколько эти биологические опыты переносимы на человека? Ну, скажем, не знаю, там, Ельцин, Сталин, Неру, Клинтон, назовите.
Переносимо.
Насколько угодно. Насколько они родились лидером? Потому что вы, насколько я понимаю, исповедуете ту теорию, что лидерство заложено генетически. И можно ли его определить на этом уровне генетически?
Вы знаете, в моей лаборатории, вот профессор Крушинский такой замечательный был человек, поведением занимался. Биохимически они отличаются немножко. В общем, такие, как что-то было нащупано немножко с кровью. Что... И я даже предложил тогда... Ну, молодой был заведующий лабораторией, пришел директор, разрешите, давайте попробуем у наших заведующих лабораторий взять кровь и посмотреть, вот отличаются ли они от заведующей лаборатории внутри Института биологии и развития, отличаются ли они от других. Ну, директор мой покойный, да, замечательный был человек, конечно, Тигран Лукович Турпаев такой покойный, сказал, нет, запрещаю это сделать, не могу, не даю вам разрешения на такой опыт. Я уверен совершенно, что лидеры отличаются.
И неужели никто нигде, ни в России, нет, там, ни в других странах не делал подобных опытов?
Я не слышал.
Потому что это же прорыв будет, можно будет просто выращивать новых там Николя Саркози в пробирке, можно сказать, закладывая какую-то генетическую программу.
Нет, пробирки нет, но ранние определения каких-то зачатков лидерства, так они проявляются сами.
В школе, в коллективе, в детском саду, где-то, конечно. Но не всегда они остаются, между прочим. Иногда вот тихие люди, которые ничем особо не выделялись и наблюдали за этим процессом, именно они выходят в лидеры в силу каких-то качеств. Но все-таки не абсолютно переносимо, да?
Вы понимаете, тут вот немножко далеко от моей такой профессиональной области, но, скажем, я напомню вот о чем. Вспомните, был такой замечательный человечек Гумилев, Лев Гумилев. Я даже когда-то он мне предлагал с ним книжку написать, но я отказался по другим причинам, по некоторым. Так вот, он сделал совершенно фантастическое или очень такое прозорливое наблюдение. В любом человеческом обществе, это он говорил об этносе, чем отличается этнос один от другого. Любой этнос имеет свою структурированность. В этносе есть солдаты, то есть люди, которые... исполняют приказы. Они по функции солдата. Они не могут быть не в форме, но они солдаты, они исполняют приказы. Они чувствуют себя комфортно, когда им дают приказы, они эти приказы исполняют. Когда у них есть оборудование, обмундирование, их кормят, поят и так далее, и так далее. Они исполняют приказы. Есть купцы, которым хлеб не кормим, дают поторговать. Есть ученые, которых хлебом не корми, но дай что-нибудь поизучать. Вот что-то неизвестное они будут изучать. И есть пассионарии. Пассионарии – это люди, которые за идею готовы идти на костер. Таких бывает очень мало всегда в любом этносе. Но если этот вот этнос развивается, то в нем есть пассионарии. Вот именно, ну, Христос был пассионарием, ну, и так далее, и так далее. Вы знаете, Жанна Д'Арк там и так далее, ну, буквально пошла на костер за идею. Так вот, вот эта пассионарность, это вот близка к тому, что к лидерству, понимаете?
А вы ученый или пассионарий? Вы одержимы идеей какой-то настолько, что готовы ее претворять в жизнь? По, как бы, по темпу вашей речи, по убедительности ваших слов, иногда думаешь, что да, вот сейчас ваша аналогия.
Знаете, я иногда сам себе много раз задавал этот вопрос. Наверное, нет, я не дотягиваю до пассионария. Но я, конечно, не меняю своих принципов. И если мне... Но я готов пожертвовать там благополучием, там, я не знаю, чем угодно, но принципам не изменю. И, ну, а каким принципам? Ну, принципы очень простые. Я люблю природу, живую природу. Я делаю все и всю свою жизнь занимался, ну, или изучением этой природы, или охраной этой природы. И для меня это приоритет высший.
Вы были одним из основателем Greenpeace СССР еще там в какие-то лохматые годы,
да?
Сейчас к деятельности Greenpeace тоже имеете какое-то отношение, но, по крайней мере, один из координаторов, Иван Блоков, очень высоко оценивает вашу эту деятельность. Это понятно, наверное.
Безусловно, Алексей Яблоко защищает экологические интересы очень убедительно и достаточно серьезно. Он занимается вопросами экологии, начиная с середины 80-х годов. Он был одним из тех, кто сделал доступно общественности данные о вылове китов Советским Союзом и данные о сбросе радиоактивных отходов в дальневосточные моря. Он довольно долгое время был советником президента по вопросам экологии. И сейчас он продолжает ту же деятельность убедительно, серьезно, достаточно эффективно. Крайне положительный человек, который может сделать очень многое, который поддерживает контакты с общественными организациями по всей стране и по всему миру. Ну а то, что у него иногда, если не сказать часто, бывают конфликты с властями, так они бывают у всех экологических организаций, поскольку власти очень мало заботятся о природе, особенности в последнее время.
Напомню, что это координатор Greenpeace Москва Иван Блоков. Greenpeace однозначно хорошая, на ваш взгляд, организация. Да. Потому что иногда есть такое ощущение, что пиар-моменты, как бы сам пиарение возобладает. И
нет,
в методах, которые они берут.
Нет, я решительно поддерживаю Greenpeace, не только потому, что я был одним из основателей вот Greenpeace СССР тогда. Кстати говоря, академик Велихов был еще другим таким человечком. Челингаров был. Тоже. Вот какая компашка была замечательная. И, так вот, я знаю основателей Greenpeace. Я знаю Дэвида МакТаггарта, канадца, который один из основателей, из трех основателей Greenpeace вообще. Это искренние люди. А то, что пиар... Вы знаете, против Greenpeace и против многих общественных организаций ведется целенаправленная кампания корпорациями, которым они не в жилу, которым они опасны, эти, понимаешь?
Ну,
и поэтому очень легко
это
создать.
Понятно, да,
это очень легко создать,
понимаете,
такой отрицательный опыт. На самом деле, Greenpeace — это хорошая организация. Ну, наверное, как в любой организации.
Антиглобалистская организация, кстати.
Какая?
Антиглобалистская.
Антиглобалистская. Да нет, это антиглобалистское движение, оно не Greenpeace, это другие люди. Это другие люди. В чем-то совпадают какие-то лозунги. Например, и антиглобалисты, и Гринпис выступают против генетически модифицированных организмов. Тут однозначно антиглобалисты. Но это не значит, что Гринпис антиглобалисты. Нет, Гринпис — это организация, направленная на охрану природы.
А вы глобалист или антиглобалист? Совершенно в другую, ну, в соседнюю
область.
А вот
опять скакнул, же не могу сказать, потому что, скажем, я за интернет. Я за то, интернет дал невероятную возможность, облегчил получение быстрой информации, связь с людьми и так далее. А это типично глобалистическое, один из элементов глобализма. С другой стороны, я, конечно, категорически против вот этих самых транснациональных компаний, которые... нивелирует все абсолютно. Сорт кофе такой же у нас там, как, я не знаю, как в Японии, все эти одни, на прилавках одной тоже, и так далее. Это опасно для национальной культуры. В этом отношении я против... не могу сказать, что я антиглобалист, потому что наполовину я антиглобалист, а наполовину я глобалист.
Но вы все-таки однозначно против проектов по переброске части стока северных рек на юг. Это один из вопросов, который задает по интернету. Кстати, противоупомянутом нами задал Ахтам Шеймарданов, правозащитник. Он пишет: недавно президент Казахстана Назарбаев опять говорил о возможной переброске вод Сибири в Казахстан для орошения. Возможно ли это без экологического ущерба?
Нет, невозможно. Вот я уже говорил, я был в Ханты-Мансийске. Я специально попросил, чтобы меня повезли, и мы на катере вышли из Иртыша на стрелку, где Обь сливается с Иртышом. Как раз из этого места должны брать эту, вот предполагается, вот всеми этими самыми планами, если брать воду с нижней, из сибирских рек, вот оттуда, из того места, где Иртыш сливается с Обью. Во-первых, значит, и сегодня как раз был интересный доклад по этому, ну, затрагивал Виктор Иванович Данилов-Данильян, директор Института водных проблем, mm-hmm. Академии наук, на каком-то там президент-отеле, мы вместе на какой-то экологической тусовке были, он опять упомянул. Он сказал такую вещь, что безумные деньги надо потратить даже без экологического ущерба, а просто 120 миллиардов долларов стоит вот этот самый проект, будет вот, техническое осуществление, 120 миллиардов долларов. Вода будет золотая просто, вот если вот... А я к этому добавлю, что с экологической точки зрения это страшно опасная вещь, потому что вода, которая... Ну, во-первых, изменится экосистема Нижней Оби. Надо ведь там поставить подпорную плотину и фактически пустить вспять течение Иртыша, чтобы там на какой-то, на сотни километров или 200 километров вода по Иртышу пошла там вверх-вверх-вверх, потом ее перебросить через Туранскую впадину и так далее. Так вот, дальше, если даже это будет сделано, то вода, которая попадает в Туранскую впадину, она по пути, ведь не сделаешь же канал облицованный или там трубы, это будет тогда еще дороже. Значит,
трубопровод какой-нибудь, да просто нельзя проложить и качать воду, как нефть качают.
Да нет, не получается. Таких объемов, вот как раз Данилов-Данилов как раз об этом говорил, что если бы можно было воду качать, как нефть качают, то есть вот объем это получается в десятки раз больше, и поэтому никакими трубами, трубы заоблачной высоты, стоимость этих самых труб получает заоблачная высота, стоимость. Ну вот, а дальше, значит, канал. А канал это значит заболачивание кругом, или засоление. И в конце концов мы не Арал получим, а соленое море или там какое-то из почвы, из полторы тысячи километров.
Подождите, а каналы, территории, которые строили у нас в первой половине 20 века, да и позже, там и Волга, Москва же питается питьевой водой во многом из Волжского бассейна, да и другие там все каналами перелиты, и не только в России, и в других странах, во Франции вот какая канальная система.
Правильно, а я вам напомню, например, мы вот в конце перестройки выступали против канала Волга-Чиграй, вот брать из Волги воду и пустить там через Калмыкию и так далее. Так оказалось, это страшное дело, потому что этого делать нельзя. Калмыкия – это дно высшего моря. И как только вы выкапываете канал, оттуда, значит, соленейший рассол идет. И любая вода, которая пресная, идет по этому каналу, превращается в рассол. То же самое будет и вот в любом месте. Это совсем другое, чем канал Москва-Волга или канал Волга-Дон. Да. Это совершенно другое. Поэтому вот в том, вы упомянули предложение Нурсултана Назарбаева, значит, он-то ведь кроме вот этой переброски, что он не особенно, видимо, понял, о чем, ну, вернее, не совсем понимает экологические последствия. А вот другая его идея, это интересное, что усилить или облегчить связь между Каспийским морем и Черным морем. Сейчас уже такая связь есть, это Волга-Дон. Так вот, либо рядом с Волга-Доном, или расширить Волга-Дон, или построить, или даже Кумово-Маныческую впадину, там есть по Куме, там, ну, можно, вот это, об этом хоть можно говорить, хоть как-то можно об этом говорить, а вот создание связи между Черным и Каспийским морем, но ни в коем случае не переброска сибирских рек, это будет экологическая катастрофа.
Ваш прогноз, опять из другой области совсем, просто вспомнилось про долину гейзеров, ее судьбу восстановит природа там что-то? Или нет? То есть человеку вмешиваться не надо? Или
восстановят,
надо?
Восстановят.
Далее вмешиваться не надо там? Не надо. Взорвать, чтобы силовые потоки ушли там?
Ни в коем случае. Восстановят. На самом деле, сейчас, на самом деле, если говорить серьезно, то вот это вот изменение климата, это немножко другое, это не долины гейзеров, это более крупный масштабный вопрос. Понимаете, вот если там, скажем, 6-7 лет тому назад сомнения были, что климат меняется, вот это колебания какие-то циклические или влияние человека. Вот сейчас, вот в этом году вышли 3 доклада Организации Объединенных Наций, там это специальные комиссии, и еще недавно, вот месяц назад, доклад по снегу и по льду, там специальная комиссия по снегу и по льду. Все-таки климат меняется под влиянием человека. И если это так, понимаете, вот что самое, вот становится огромной проблемой для всего человечества, в принципе. Как смягчить эти изменения климата? они уже наступили, их нельзя прекратить. Значит, похоже, что ни о каком устойчивом развитии теперь уже речь не может идти.
Надо... Индустриальном или развитии биологическом?
Нет, нет, индустриальном развитии. Вот 92-й год, почему я говорю устойчивое развитие? 92-й год, Рио-де-Жанейро, Организация Объединенных Наций, Генеральная Ассамблея приняла вот эту замечательную совершенно идею устойчивого развития, где, значит, ну, предполагалось, что экономика должна учитывать требования экологии, экология признает, что нужно развивать, экономика должна развиваться, и социальная нужна, вот эти три столпа, социальная проблема, экология и экономика вместе обеспечат устойчивое развитие планеты. Не обеспечат. Вот сейчас вот это изменение климата показывает, все, об этом нужно забыть, как о каком-то практическом устойчивом развитии не будет никогда, а нужно переходить к кризисному управлению. То есть каждая страна на своем уровне должна понять, что она должна сделать, чтобы как можно... Ведь на самом деле, понимаете, вот предсказания от изменения климата, они страшные. Значит, предполагается, что значит, климат, ну, вилка, никто не знает, как но предполагается, что значит, в течение следующих там 70 лет температура может повыситься от 1,8 градусов, это минимум миниморум, до 6-7 градусов поверхность, средняя поверхность температуры Земли. Это катастрофа. Значит, разговор такой, что повышение средней температуры Земли больше, чем на 2 градуса, это всемирная катастрофа.
То есть там метров на 5-6, что ли, поднимается уровень океана или
нет,
больше?
Нет, уровень даже? Поднимется не на 5-6 метров, уровень поднимется на полметра. Уровень океана, ну, потому что ледяная шапка, полметра, это значит Питер под водой, Амстердам под водой, Лондон под водой и так далее. Это примерно это, миллиард человек уже, это экологический беженцы, куда-то надо девать, все цивилизации рук, но не рухнет, а поставлен. Вот ведь какие проблемы. Теперь 30% видов, существующих видов, вот это как раз одна из групп Организации Объединенных Наций показала, если будет температура повышена на 2 градуса, будет поставлена перед угрозой уничтожения.
Другие появятся, мутируют, наверное.
Не успеют. Вот в этом-то и проблема. Понимаете, вот этот механизм дарвинский, что появляется изменчивость, мутации, они потихонечку, вот с радиацией возьмите. Значит, на крысах показано, ну, не на крысах, на мышах, на полевках, такой профессор Ильенко был, мой друг покойный, они показали вот в соседнем институте 30 поколений, если отбирать по уровне повышенной радиации, возникает более чувствительная популяция. За 30, там,
чувствительные 20, в каком смысле?
Менее чувствительные к радиации.
Менее
чувствительные к радиации возникают. Для этого нужно 30 поколений. Ну, у микроорганизмов это будет, у человека не получается. И вот так же с изменением климата. Да, если бы эти изменения климата были, как когда-то, там, 1000 лет, там, 500 тысяч лет назад, 3 миллиона лет назад, шли бы, изменения климата были более и более крупные, чем на 5-10 градусов, были там, наверное, на 10 градусов.
Ледниковые периоды.
Но тогда это было растянуто на тысячелетия, понимаете, никогда в течение одного столетия эти изменения не проходили. В этом-то и проблема. Не успевает природа приспособиться.
Алексей Яблоков, гость программы «Без дураков» на радио «Эхо Москвы». Время тает катастрофически, вопросов еще много. О политике хотел вас спросить. Вы ведь, собственно, никогда до самого последнего времени не были членом партии «Яблоко», да? Хотя друзьями с Григорием Алексеевичем Явлинским были. Но вот Явлинского мы о вас спросили.
Алексей Владимирович Яблоков – один из крупнейших российских ученых, прежде всего. Он ведущий специалист и в России, и, я думаю, в мире в области экологии. Его знания абсолютно энциклопедичны. Главное, что его выделяет, это то, что он бесконечно предан этой теме. Он бесконечно предан тому, что он защищает. Он защищает чистый воздух, он защищает чистую воду, он защищает здоровье людей, он защищает будущее, он защищает здоровых детей.
Это был Григорий Явлинский. Ну, а теперь Яблоков от Яблока. Наверняка уже шутили по этому поводу.
Ну, во-первых, мне очень приятно, что Григорий Алексеевич все сказал, потому что мы немножко с ним пособачились вот на последнем Федеральном Совете.
А вы заместитель председателя, да?
Я заместитель председателя партии теперь, да, и председатель фракции «Зеленая Россия». Это тоже интересный, вот это вот поворот-то какой был. Значит, мы видим вот ту деэкологизацию, которая происходит сейчас в стране. Какая? Значит, мы долго не понимали, как это все происходит, почему ликвидирован Госкомитет по охране, ну, Госкомитет по экологии, почему ликвидирована экологическая милиция, почему курс экологии в средней школе переведен из облигатных, из обязательных в факультативные, ну и так далее, и так далее. А сейчас становится ясным, вот, и Греф, и Кудрин, вот эта идеология, значит, займемся экологией, когда Россия будет богатой. А что нужно сделать, чтобы Россия была богатой? Природные ресурсы, быстро освоение, что мешает? Мешают экологические нормы, правила, экологи. Давайте нормы и правила ослабим, и так далее, и так далее. И его вот это, и потом еще одна, почти буквально процитирую Грефа, что нужно создать благоприятный инвестиционный климат за счет снижения природоохранных требований. И вот это мы наблюдаем, понимаете? Лесной кодекс отменяет экологическую экспертизу в лесах, градостроительный кодекс отменяет экологическую экспертизу в городах, водный кодекс сокращает природоохранные зоны вокруг наших рек. То есть то, что происходит, это страшно, понимаете? И цена этого экологического неблагополучия, 350 тысяч дополнительных смертей в год.
А вы не преувеличиваете? Всего там, наверное, 750 тысяч, да? Сколько теряет страна в год, да? И вы считаете, что плохая экология – это половина случаев?
На самом-то деле погибает не 750 тысяч, а на 700 тысяч становится россиян меньше. Меньше становится россиян, ведь кто-то еще родится. Ведь в этом-то и трагедия с 92-го года, так называемый российский крест, российский демографический крест, когда рождаемость стала меньше, чем смертность. Смертность вся около там 1,5 миллиона человек. Вот такая примерно смертность. Из них 350, это рождаемость там 700.
25%, четверть, да, вы считаете.
А вот я вам скажу, пожалуйста, посмотрите. По Москве подсчитано ежегодно в Москве от загрязнения воздуха, от плохой экологии, погибает около 11-12 тысяч человек. Это вдвое больше. От транспорта 4 тысячи.
Вот каким образом? Через другие болезни, наверное? Статистики нет такой определенной. Так что это ваши прикидки, с другой стороны.
Подожди, вот я вам другой пример приведу. Это все расчеты, конечно, это все расчеты. Но даже Онищенко, наш главный санитарный врач, признал там сложные подсчеты, только от пылевого, от загрязнения воздуха пылью ежегодная смертность дополнительная 30-40 тысяч человек. Это данные Онищенко, которые строго там вот по этим самым критериям этого экологического риска, по методикам, удалось рассчитать только по пыли. Не удалось пока рассчитать там по-другому. То есть можно рассчитать и по-другому. Пожалуйста, вот сейчас по Воронежу. В Воронеже дополнительная смертность около 1800 человек. В Туле дополнительная смертность около 1300 человек в год от неблагоприятных. Это вот расчеты, прямо конкретные расчеты медиков, которые с использованием современных методик показывают это вот все вещи. Вот, понимаете, какая штука? Поэтому это не какое-то преувеличение. Это экологическое неблагополучие. А потом другая сторона экологического неблагополучия, может быть, еще даже более страшная с политической точки зрения. Ущерб, который вот это экологическое неблагополучие, выше, чем прирост ВВП. Выше, чем прирост ВВП. Это уже экономисты рассчитали. Есть такая группа экономистов в университете, которые занимаются экологической экономикой, которые считают вот детально, а сколько от вырубленного леса, сколько здоровья потеряется. Там в Ярославской области большие работы были. И оказалось, там по всем регионам есть, в некоторых регионах там до 10% ВВП это ущерб, который наносит здоровью населения. Вот так вот.
Алексей Яблоков, я думаю, что вам надо, Алексей Владимирович, пересмотреть свое отношение к доле науки или там академика и пассионария в вашем бюджете. Да, я слышу политика и пассионария. Маркурнов с комментарием.
Мы не кончили, что получилось? Вот это деэкологизация. Обычных методов раньше, в советское время, да и вот в первые годы перестройки, пишем письмо или там обращаем внимание, что-то слышит, кто-то там принимает какие-то решения, хоть разговаривает. Начиная там примерно с 97-го года до Путина, в период Путина это уж расцвело совершенно, вот тут не слышит, не видит экологические проблемы, я вам говорил, идеология такая, что задвинем их дальше, займемся потом. И в этих условиях мы решили, что давайте попробуем политическую дубинку использовать, создадим партию зеленых, оппозиционную настоящую партию зеленых. Создали. Изменили законодательство, и вместо, раньше по закону до 2005 года нужно было 10 тысяч человек. Мы собрали 20 тысяч членов, а законодательство новое изменили 50 тысяч. А 50 тысяч без денег на энтузиазме не сделаешь, потому что региональное отделение должно быть 500 человек. 500 человек – это нужно освобожденный функционер. Короче говоря, мы оказались в ловушке. Либо мы уходим обратно в общественные организации, либо мы что-то должны сделать, чтобы остаться на политическом поре, чтобы эта самая зеленая идея, политическая оппозиционная зеленая идея прозвучала. И тогда у нас были серьезные разговоры с разными людьми. Я вам скажу, с разными. Уж так Григорий Алексеевич там ворчит на меня, что я так... А я действительно, ведь я говорил и с Рыжковым, с Республиканской партией, я говорил с Никитой Белых. Но выбор был сделан вот коллективный выбор зеленых был сделан в отношении, потому что Яблоко последовательно, это единственная партия, которая последовательно, она, вспомните, она единственная партия, которая в 2000 году голосовала солидарно против разрешения на ввоз радиоактивных отходов.
Да, да.
Даже
да,
коммунисты да. отказались от этого. Сначала они вроде сказали, да-да-да, против-против, потом им дали большие денежки, они отказались от этого. А Яблоко последовательно проводило вот эту и проводит экологическую политику. Кстати говоря, вот сегодня Явлинский должен подписать предисловие к брошюре. Мы начали издавать в рамках Яблока серию «Экологическая политика». Вот одна из брошюр будет против жестокого отношения к животным. Явлинский подписал введение в эту брошюру. Значит, я редактор, я там из Ростовского университета, такой замечательный человек есть, Василий Агафонов, там ударенный совершенно защитник животных, он написал вот эту брошюру. А мы, кстати говоря, у нас даже есть соглашение между партией «Зеленых», тогда еще самостоятельной партией, и партией «Яблоко» о защите животных, как от жестокого обращения. Ну вот, так что вот так вот мы и оказались. Из 20 тысяч человек в эту партию пошли только, у нас сейчас около 2 тысяч. Не все согласились идти. Ну, это и действительно, потому что это, ну, демократическое. Многие не любят «Яблоко» там, и слишком... Часть из наших «Зеленых» оказались направлены слишком левых, там, с коммунистической идеологией, ну, и так далее, и так далее.
Понятно. Да. Встречал ваше утверждение о том, что у нас на Западе «Зеленые» защищают разные идеи. Если там больше, как бы, социальные идеи, защита однополых браков, то у нас чисто экологические проблемы. Да, да. И чего-то российские на вас обиделись за утверждение о том, что пестициды воздействуют на нетрадиционную сексуальную ориентацию.
Вы здорово подготовились к нему, к этому разговору. Действительно было. Действительно не обиделись, но напрасно обиделись, потому что это наука, но ничего не сделаешь. Действительно, вот это самое пестициды, пестицидам у меня там 3 монографии опубликованы, и выяснилось, что мы думали, что аллергии, там, я не знаю, там раки. Нет, пестициды, влияние пестицидов гораздо более серьезное. Организм, ну, все наши... Развитие организма контролируется или там направляется гормонами, которые разносятся по крови. И вот эти пестициды, кусочки пестицидов, некоторых пестицидов, организм, когда они попадают, их организм воспринимает как сигналы. И он запутывается. Так называемый endocrine disruption, по-английски, значит, разрыв эндокринных цепочек. И начинает сбой. У женщин появляются, ну, или у самок появляются признаки самцов, у самцов появляются признаки самок. Ну, и я сделал вывод, это, если это на животных происходит, так это может произойти и у человека, потому что...
То есть это не утверждение строго научное, это гипотеза.
Нет, это абсолютная гипотеза, причем навеянная журналистами, вашим братом. На одном из моих выступлений, или там, я не знаю, представлений, как раз книжки, вот одной из монографий по пестицидам, когда я так что-то говорил, а кто-то сказал, а может быть это вот это? Я говорю, а может быть. И после этого я стал об этом говорить, что может быть и так. Может быть и так. Действительно, и все, что я после этого, это было 3 года назад сделано предположение, все, что сейчас я говорю, это меня все более и более укрепляет в этом предположении, что поведение человека и половое поведение человека тоже оказывается подверженным вот этим самым внешним влиянием. А другое еще страшное дело, слушай, мы говорим о химии, а я вам скажу о сперматозоидах. Это во всем мире проблема. Значит, сейчас число сперматозоидов в жидкости, семенной жидкости у мужиков близко к минимуму. И не только у нас, но у нас-то совсем...
То есть, во всем мире?
Во всем мире. Значит, в 70-60...
Ну, там одного достаточно, их нет, все равно там несколько миллионов.
Не получается. Не-не-не-не. Вот именно для того, чтобы оплодотворение из-за клетки произошло, нужно 20, не меньше, чем 20 миллионов сперматозоидов в одном кубическом сантиметре семенной жидкости. Сейчас, значит, в Америке было 160 миллионов, 140 миллионов 70 лет назад. Сейчас около 60 миллионов. И то же самое и в Европе, у нас меньше. И поэтому половина бесплодия, вообще проблема бесплодия, это очень серьезная проблема. Так вот, половина бесплодия, 50%, так, грубо говоря, проблема бесплодия, это проблема мужского бесплодия. Мобильник, который вы носите в кармане штанов в течение года, на 30% меньше сперматозоидов у мужика.
Кошмар какой, запугаете совсем. Ну, мобильниками ты... перестанем пользоваться или где? А на поясе можно этих носить?
На поясе нельзя. Вот я ношу вот...
В нагрудном кармане.
В нагрудном кармане.
Алексей Яблоков был нашим сегодняшним гостем. Столько еще хотел спросить. О личной жизни вашей ничего не известно, кроме... Ну, там про отца-мать немного было написано. Жена ваша журналист и пресс-секретарь там в ваших различных организациях. Дети-то есть у вас? Есть кому продолжать дело?
Значит, ну, у нас два сына, четыре внука и одна правнучка, которой 6 лет сейчас. Ой, 7 лет.
Ага. Так что... Ну что ж, я желаю вам долгих, плодотворных лет деятельности ради ваших детей, и, стало быть, ради моих детей и всех наших детей. Спасибо огромное за то, что пришли в эту студию и ответили на вопросы, которые нас интересовали. Алексей Яблоков был гостем в студиях Москвы.
Спасибо, Сергей.
Умный? Да не дурак. Заходи.
Без подготовки.
Без помощников.
Без ограничений.
Без охраны.
И без страховки.
Без дураков.
Культовые персонажи российской действительности в программе Сергея Корзуна «Без дураков».